Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Гендерное противоречие или война полов? Мы назвали вторую программу из предполагаемого цикла «Свобода в клубах», в которой будут обсуждаться гендерные проблемы, проблемы отношений мужчин и женщин, проблемы их свободы, сотрудничества и присутствия в современном мире. За нашим столом Николай Винник, поэт, медиа-активист, феминист. Ирина Костерина, координатор гендерной программы фонда Бёле. Ольга Здравомыслова, социолог, вице-президент клуба Раисы Горбачевой. Мария Дмитриевская, психолог-консультант, тренер Института системного консультирования, активистка феминистского движения Вера Акулова, искусствовед и куратор Надя Плунгян и журналист Николай Кременюк. Собственно, позиция Ольги Здравомысловой как социолога, как человека, который изучил проблему в поле, так сказать, что в современной России существует гендерное противоречие. Ольга даже добавила, что конфликт. Иногда я бы даже называла эти противоречия войной полов. Мне кажется, что в 90-е годы сотрудничество полов как-то намечалось в свете социальных перемен, а вот в нулевые годы общество вернулось к некоторым консервативным позициям, и скрытая война полов при этом продолжается. Может быть, Ольга, с вас и начнем, как, так сказать, с инициатора этой проблемы.
Это, как вы помните, произошло практически так спонтанно. Я сказала, что когда был Еленой задан вопрос, вот результаты ваших исследований, самое, что вас поразило, и я сказала, что вот гендерный конфликт, который в российских данных, вот, а у нас были сравнительные данные, ощутим гораздо сильнее и выражен гораздо сильнее, чем, например, в тех данных из европейских стран, с которыми мы делали сравнительные исследования.
В чем это выражается?
Да. Было очень большое поле и много разных сюжетов, которые можно рассказать. Но я могу сказать, что вот самый поверхностный слой. Вот когда людей спрашивали, мужчин и женщин, молодых, имеющих маленьких детей, живущих в России, в Германии, в Швеции, во Франции, в Польше, в Венгрии, вот столько стран участвовало тогда. Это было, кстати, в начале 90-х годов, то наибольшая степень неудовлетворенности отношениями выражена в России. Причем женщины, конечно, но это везде, они говорили, это больше, чем мужчины. Мужчины как бы это меньше замечали, но тем не менее, они тоже больше, чем, например, немецкие мужчины, венгерские мужчины, они больше говорили о неудовлетворенности отношениями в семье. Потом был другой момент, когда спрашивали, что вот вы обсуждаете в семье. Оказалось, что в российских семьях люди довольно мало друг с другом, как выяснилось, общаются. Что-то бытовое там, что-то касающееся детей, ну, деньги распределяют на покупки. Но вот так, чтобы обсуждать и тем более выяснять отношения, не скандально, а выяснять, ну, поговори, что вот ты меня не понимаешь, я тебя не понимаю, ну, вот давай решим, что у нас за проблема. Вот это не принято. Как выяснилось, диалог между мужем и женой более, так скажем, редкое явление в российских семьях, чем, скажем, в семьях других. Это просто вот были данные исследования. И был еще один поразительный вопрос, такой смешной несколько. Оцените свой опыт общения с мужчинами и женщинами, скажем, мужчин с женщинами, женщин с мужчинами, ну, в жизни, да? И что, собственно, вы от женщин, мужчины, а мужчины от женщин получаете в большей степени. Ну и там были перечислены вот такие позиции простые. Там практическую поддержку, эмоциональную поддержку. Я восхищаюсь вот мужчиной, там, соответственно, или женщиной. Они для меня там являются примером в жизни. И там была такая целая лестница позиций. И вот оказалось, во всех странах мы даже рисовали потом такую схему. Вот все так или иначе были позиции задействованы. То есть кто-то восхищается, у кого-то пример, кто-то практическую поддержку, кто-то эмоциональную. Но, во всяком случае, это были вот такие вот пересекающиеся группы, которые друг с другом контактируют и многообразно друг друга воспринимают и имеют там разные такие отношения. А вот в России это были круги, которые практически не пересекаются. То есть женщины ориентируются на женщин, мужчины на мужчин. И единственная позиция, где они, что они друг от друга, так сказать, хотят получить, это была, вот не угадайте, что практическая поддержка.
То есть материально,
материально, да, материально. Ну, я не хочу сказать, что это 100%, но общая тенденция, по которой можно нарисовать вот эту вот модель, была именно такая. Мы просто застыли, когда получили эти результаты, и сказали, что интересно, у нас просто вот такие замкнутые культуры. То есть что это такое, как в традиционном обществе? Женская половина, мужская половина.
Это исследование относится к 90-м годам.
Да, это исследование относится к 90-м годам.
А какие-то попытки пересмотреть
потом, эти... Да, потом этот был вопрос, задавался в исследовании начала 2000-х годов. И там у нас была Россия и Чехия. И то же самое.
То есть динамика за эти 10 лет никакая?
Ну, вы понимаете, тут это некорректно сравнивать буквально, потому что нужно было буквально повторить те же страны, тот же возраст там и так далее.
Ну, по России.
Но я могла бы утверждать, как просто исследователь, потому что я имела дело не только с этими исследованиями, но и с массой всяких других, я могу сказать, что с моей точки зрения это не только не пошло в сторону сближения, а наоборот. Именно в силу того, что все-таки что тогда удерживало, почему это интересно именно опыт этих 90-х годов, это все еще было постсоветское. И вот это вот опыт советского равенства, он еще все-таки их идеологически, так сказать, спаивал. А в 90-е годы, когда это постепенно стало разрушаться, эта концепция, пошла такая глубочайшая традиционализация отношений. Лена, я с вами не согласна, что в 90-е годы намечилось что-то другое. Вот все исследователи того времени вам скажут, даже термин возник в 90-е годы, а не когда-нибудь, патриархатный ренессанс. Именно тогда началось это движение в сторону такого, я бы сказала, обнаженного патриархата, изначального какого-то патриархата, нецивилизованного, с культом силы, мускулинности, с идеей женщины, которая «знай свое место» или там где-нибудь в гламуре «развлекай» там и так далее. И дальше 2000-е годы, они в известном смысле стали просто логическим продолжением этого, но только это стало более даже структурироваться, появилась идеология, которая, конечно, в значительной степени еще связана и с православной церковью, ну и просто с консервативной идеологией, которая в обществе очень распространена. И все.
Ольга Здравомыслова, Ирина Костерина.
Такие два соображения. Одно, в чем я не согласна с Ольгой, одно, в чем я согласна. А я не согласна в том, что все это свидетельствует только о гендерном конфликте. Российское общество, оно вообще очень атомизированное, об этом пишут постоянно. Оно вообще очень разобщенное и с очень низким уровнем рефлексии, саморефлексии людей вообще о том, что происходит с их жизнью, с отношениями с другими людьми. Поэтому здесь проблема не только в том, как мужчина и женщина в семье договариваются они, или они совершенно не владеют вот этой переговорной техникой, но это происходит там между поколениями, родители и дети также разобщены, также не владеют этой переговорной техникой, кто угодно, да, то есть это не только проблема мужчин и женщин. Поэтому мне кажется, что просто вот это явление, оно шире, да, оно вот...
Ирина Костерина, Николай Веник.
Я хотел бы несколько дополнить картину, нарисованную Ольгой, за счет некоторой исторической параллели. Когда в Европе прошла череда буржуазных революций, вроде бы в обществе стало больше свободы, парадоксальным образом разрыв между положением женщин и мужчин увеличился. У этого есть, в общем, довольно простое объяснение. Все общество вот до этих буржуазных революций, до появления республик, все было насквозь патерналистским, и мужчины и женщины, особенно в низших классах, были одинаково зависимы от монарха и от верхних сословий. Когда начали происходить революции, возникла идея того, что все люди равны, но при этом это относилось преимущественно к мужчинам. Французская декларация прав и свобод человека, вот за счет того, что во французском языке человек и мужчина – это одно и то же слово, оно вполне трактовалось преимущественно по отношению к мужчинам. И, соответственно, вот эта вот идея свободы, равенства, братства – это было именно братство мужчин, которые освободились от патерналистской власти монарха и образовали такую политическую систему, где они равны в своем достоинстве, но за счет того, что под их покровительством находятся их семьи. Соответственно, мужчины получили больше свободы, у женщин осталась свобода столько же, сколько и было, а за счет того, что увеличился разрыв, идеология, то, что женщина находится в семье, и частная сфера – это женская сфера, а публичная сфера – это мужская сфера, эта идеология укрепилась и оформилась в наиболее сильной степени именно тогда. Можно говорить, что похожие процессы происходили у нас, когда рухнула вот советская система.
Николай, спасибо. Мария Дмитриевская.
По поводу исторических параллелей и советской системы я хотела бы добавить, что, на мой взгляд, кроме того, что на сознательном уровне происходило, когда декларировалось действительно идеологическое равенство и гражданские права для женщин и возможности для них, одновременно, есть эмоциональное наследие, да, этого периода, которое совершенно другое, которое, наоборот, сейчас усугубляет вот этот откат патриархатный. Что мы имеем? Мы имеем несколько поколений, которые выросли в ситуации следующих один за другим катаклизмов социальных, когда после войны было очень мало мужчин, и надо было держаться там за то, что есть. И это, скажем так, это усугубляло патриархатную идеологию, которая и так, в общем, всегда существовала. Она, конечно, не вчера появилась, но это делает еще более тяжелым сейчас выход из вот этого тупика, потому что то, что мы имеем, это огромное количество семейных посланий, которые говорят нам, что надо терпеть, надо находиться в зависимости друг от друга. Причем они говорят это и мужчинам, и женщинам, но женщинам более явно, наверное, более четко, и на женщин возлагается больше ответственности за сохранение отношений, даже если они некомфортные и неустраивающие. Вот если посмотреть на те отношения, которые являются тенденции сейчас, то это отношение очень сильной взаимной зависимости при действительно очень небольшом уровне уважения и возможности как-то зрелым образом выстраивать отношения в паре. То же самое происходит, в общем-то, и в обществе. С одной стороны, круги не пересекаются, а с другой стороны, и автономии, такой истинной, как возможности как-то опираться на себя и не зависеть от наличия или отсутствия других, ее тоже нет.
Спасибо, Маш. Вера Акулова.
Я бы хотела дополнить, наверное, часть того, что Маша сказала, еще насчет Советского Союза, что мне кажется важным. Мы как раз недавно встречались с индийской феминисткой, обсуждали, сравнивали, ситуацию, и она рассказала, что в Индии Россию еще с советских времен воспринимают как во многих отношениях развитую страну, в частности, в отношении гендерного равенства. Потому что у нас не имеет такого размаха острейшей там индийские проблемы, такие как женский инфантицид или селективные аборты, когда абортируют эмбрионы женского пола. Но и мы ее разочаровали, рассказав, что у нас тоже есть серьезные проблемы. И мне кажется, что это во многом связано с тем, что в Советском Союзе, когда женщины разом получили комплекс гражданских прав, которых в тот момент, в 17-м году не было почти никого в Европе, у европейских женщин, при этом другой круг гендерных вопросов почти не обсуждался или совсем не обсуждался в Советском Союзе. Наша индийская...
Я боюсь, что он в мире еще не обсуждался тогда.
Безусловно, но когда он в мире начал обсуждаться, в Советском Союзе было сказано, что эта вся вторая волна феминизма, это там придурь буржуазных женщин, и слово «феминизм» примерно в тот момент, наверное, стало неприличным и остается таким до сих пор. Наша индийская коллега говорила, что в Индии еще одна серьезная проблема – это право на труд. В Советском Союзе считалось, что право на труд – это центральный, может быть, вопрос освобождения женщины. При этом вопрос двойной занятости, он чуть-чуть был поднят в 20-е, пытались сделать коммуны, а потом его забыли, и все. А там темы, связанные с сексуальностью, с телом, не обсуждались вообще. И еще одна вещь, на которую я бы хотела обратить внимание, если мы говорим о войне полов. Война – это насилие. И просто чуть-чуть статистики насчет того, что такое насилие в России. У нас 14 тысяч женщин каждый год погибают, избитые мужьями и сожителями. И это больше, чем погибло за 10 лет войны в Афганистане солдат. И по официальной статистике в России 5 тысяч изнасилований каждый год, но официальная статистика учитывает только раскрытые дела, учитывая, что подавляющее меньшинство женщин просто подают заявление об изнасиловании. Независимые эксперты, те, кто сидят на телефонах доверия, говорят, что в среднем в России каждый год происходит около 50 тысяч изнасилований.
Вера Акулова. Свобода в кафе «Март». Мы говорим о гендерных противоречиях, гендерных конфликтах или о войне полов. современной России Николай Кременюк.
Тут много раз звучало слово «общество» применительно к России. Мне кажется, что мы несколько необоснованно используем этот термин, потому что в России общества как такового нет. Если даже не атомизация, а просто много разных обществ, у которых почти нет никакого общего знаменателя. В отличие, кстати, от СССР, где атомизация тоже имелась, но все-таки, по крайней мере, сказать, на русскоговорящих территориях можно было говорить о каком-то едином обществе с единой системой ценностей и так далее. Поэтому мне кажется, что проблемы, о которых мы говорим, для разных российских обществ очень разные сами по себе, и по социальной лестнице вверх-вниз отличается, и по там роду занятий, месту проживания, возрасту и так далее. Поэтому говорить, скажем, о войне полов или там о гендерном конфликте в российском обществе не совсем корректно, как минимум потому, что российского общества как такового нет. И это центральная российская проблема. Есть и другая проблема, которая для России общая, на мой взгляд, с Западной Европой, там, Соединенными Штатами и с обществами западного культурного пространства, которая заключается в том, что феминистическая мысль работала, роль женщины в обществе менялась, там, переосмысливалась, шли очень, так сказать, интенсивные процессы в этом смысле. А такая же, так сказать, параллельная работа по переосмыслению роли мужчины не происходила. Это шло как бы вдогонку. Мужчины адаптировались в большей или меньшей степени к тем ролям, которые, так сказать, брали на себя женщины в том или ином обществе. Ну, в России это все пришло, естественно, с опозданием, уже в готовом виде женщины после 90-х годов. Я говорю сейчас в большей степени про понятные мне круги, так сказать, городских профессионалов. Могу сразу сказать, что я ничего не понимаю там про рабочих или сельских жителей, но понятно, что в этих кругах во многом были скопированы, ну, в той степени, в которой они были, сказать, поняты, восприняты и так далее, западные модели поведения женские, мужчины оказались совершенно к этому не готовы. Отсюда не столько конфликт, сколько непонимание своей новой роли, ну и отсутствие языка, возможности договориться.
Николай, ну, возможно, непонимание – это все равно источник конфликта.
Любое непонимание – источник конфликта. Вообще, сказать, в России, если есть какой-то общий знаменатель для большинства культур, так это как раз допустимость и даже институциональная принятость насилия. Да, насилие считается там некоторым последним аргументом в споре. И очень распространенная точка зрения, которую высказывают мирнейшие, цивилизованнейшие, как принято говорить, интеллигентнейшие люди, ну вот что последний аргумент для там наглеца и подонка, который его, значит, останавливает, это то, что он может получить по роже. Это совершеннейший тупик, понятно, что из этого происходит. Из этого происходит насилие на всех уровнях, из этого происходят вот такие дикие, нелепые истории, как убийство студента Агафонова мастером боевых искусств Мирзаевым, когда один человек повел себя вроде бы в полном соответствии с кодексом приличий, заступился за честь дамы, там, наказал наглеца кулаком, и получилось то, что получилось. Вот эта схема, которая, так сказать, принята это как норма абсолютно на всех уровнях. Ну, понятно, что это и в семейных конфликтах появляется точно так же. Если насилие вообще считается допустимым, то оно обязательно себя проявит где угодно.
Николай Кременюк, Надь Плумген, пожалуйста.
Да, ну, я хотела бы прокомментировать слова относительно того, что общества в России нет. Общества, может быть, и нет, но гендер точно есть. И именно гендер, так сказать, является одной из основных, наверное, репрессивных схем, которые это общество определяет сегодня.
Надя, только давайте мы поясним, чем гендер отличается от пола.
Гендер – это социальный пол. Есть некоторый стандарт мужского и женского поведения, принятый в обществе, и соответствие ему является вот традиционным гендером. Ну, я довольно скептически отношусь к идее о том, что гендерные схемы были заимствованы с Запада, и русский человек не очень понимает, как себя с ними вести, потому что патриархат довольно универсальная вещь, и, разумеется, он существовал в России, там он просто прошел некоторые модификации, скажем, в ранний революционный период, но, безусловно, в сталинское время, так сказать, многие патриархатные сюжеты были возвращены обратно. И еще в связи с этим я бы хотела сказать об одной вещи, ну, здесь говорили вот действительно о постсоветском, о советском. так сказать, в качестве некоторого итога. Об этом редко говорят, но все вот эти социальные реформы, которые были проведены в начале 20-х годах, в середине 30-х годов, они после падения Советского Союза рассматривались совершенно в другом свете. И проблема состоит в том, что у нас в некотором смысле в результате сталинских реформ отсутствует историческая память о тех проектах, которые на самом деле были в нашей стране реализованы. И проекты очень, мне кажется, интересные и многообещающие.
А именно?
Ну, в частности, вот эта вот попытка вообще деконструировать традиционную семью в том виде, в котором она была, когда женщина делает абсолютно всю работу, как бы мужчина является единственным действующим лицом в семье и, так сказать, ее представителем.
Попытка,
безусловно, успешная реорганизация общества, женщины вышли на работу, и семья перестала быть их основной деятельностью, создание специальных женских изданий, которые были связаны с ростом самосознания, ну, работница, крестьянка, коммунистка и так далее, и, конечно, детский вопрос, потому что вообще проблема матери-одиночки, например, она перестала быть стигмой в 20-х годах, это очень серьезное достижение, на мой взгляд, сейчас это совсем изменилось. Так вот, в 90-х годах вообще в рамках правого отката, так скажем, да, ну вот, например, с, ну, такие вещи, как, не знаю, идеализация монархии, гендерное разделение, вот такой типично патриархатная картина вот эта, она рассматривалась как нечто престижное. Это очень интересно. Она как бы оказалась чем-то престижным, чем-то как бы отсылающим вот к этой вот дореволюционной жизни, может быть, к западным стандартам. И вот такое слово вот бытовало, уравниловка, а как бы вот в качестве альтернативы ей можно было вот что-то такое каноническое, такое глянцевое, такое вроде удобное, а на самом деле совершенно репрессивное, как мы видим.
Наталья Плунгина, спасибо. «Свобода в кафе Март. Гендерное противоречие или война полов». За нашим столом социолог, вице-президент клуба Раиса Горбачева Ольга Здравомыслова, Ирина Костерина, координатор гендерных программ фонда Генриха Бюля, психолог, консультант Мария Дмитриевская, тренер Института системного консультирования, Вера Акулова, активистка феминистского движения, искусствовед и куратор Надя Плункян, журналист Николай Клеменюк и поэт, медиа-активист и феминист Николай Винник. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, главные новости коротко. В Клинском районе Подмосковья задержаны подозреваемые в нападении на болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит». Как сообщили в управлении МВД по Московской области, нападение произошло в Тверской области на автотрассе Москва-Петербург в районе населенного пункта Конаково. Ранее стало известно, что некие люди атаковали болельщиков «Зенита», ехавших на автобусе в Москву. Около 30 националистов, участвовавших во вчерашней акции в центре Москвы, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. В субботу националисты провели в столице санкционированный митинг и шествие, однако после завершения официального мероприятия часть собравшихся двинулась к дому правительства по несогласованному маршруту. Полиция это шествие разогнала. Правительство Турции отказалось продлевать соглашение о поставках газа из России. Об этом заявил в субботу министр энергетики Турции, подчеркнув, что «Газпром» отказал Анкаре в предоставлении скидки в тех размерах, которые запросила турецкая сторона. Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в ливийском городе Сирт представитель Международного Красного Креста. Несмотря на заявленное перемирие, продолжаются перестрелки между сторонниками свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи и войсками Национального переходного совета. Жители не имеют возможности покинуть город. В столице Болгарии Софии в субботу около 2000 человек провели демонстрацию, обвиняя цыган в распространении коррупции и организованной преступности. Выступления против цыган в Болгарии вспыхнули неделю назад в Катунице, примерно в 160 километрах к юго-востоку от Софии. В столкновениях погибли двое юношей и еще пятеро получили ранения.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Гендерные противоречия, гендерный конфликт или война полов. За нашим столом социолог Ольга Здравомыслова, вице-президент клуба Раиса Горбачевой, искусствовед, куратор Надя Плумкян, активистка феминистского движения Вера Акулова, психолог-консультант Мария Дмитриевская, тренер Института системного консультирования, координатор гендерных программ фонда Генриха Бёля Ирина Костерина, поэт, медиа-активист и феминист Николай Винник и журналист Николай Клеменюк. Мы закончили предыдущую часть на выступлении Нади Плумкян на таком наметившемся предмете для комментария. Это когда Коля Клеменюк сказал, что и общества-то нет, и, соответственно, в разных стратах совершенно разная мораль. А Надя сказала, что этот гендерный откат нулевых годов стал маркером престижа, потому что он произошел в рамках такого всеобщего стремления к новому консерватизму. И этот образ патриархальной семьи становится фактически каноническим, становится просто предметом престижа в глазах общества некоторой моделью. Комментарии у всех появились. Ирина Костерина.
Ну, у меня, на самом деле, самый большой комментарий все-таки на этот термин «война полов», который для меня звучит просто как пенопласт по стеклу. Ну, очень какое-то жуткое словосочетание. Я не понимаю, да, как оно даже связано с насилием, потому что «война полов» — это какое-то такое клише, которое воспроизводит...
Существует более столетия. Я специально использовала этот термин, потому что он, как и мамонты, о которых вы говорили на прошлой программе, он маркирует очень определенную позицию, биологизаторскую фактически.
В России война всех со всеми. Можно бойцов разводить по лагерям. Но по абсолютно любому признаку.
Да. Я хотела...
С молодыми, мужчин с женщинами, образованных с необразованными,
бедных и
богатых, партийных и беспартийных.
Да, я хотела как раз именно показать, почему я совершенно не согласна с этой вещью. Мне кажется, война полов существует не в России, а во всем мире, только в единственном возрасте с 3 до 5 лет. Когда у детей проходит активная гендерная социализация, мальчики играют в войнушку, к ним подходят девочки, мальчики им говорят: идите отсюда, вы девочки, мы не будем с вами играть. Потом благополучно все переживают эту социализационную стадию и начинают проявлять друг к другу гендерный интерес. Но на самом деле война существует, как мне кажется, как вот Николай сказал, не война полов, а война всех со всеми. У нас действительно тотальная война. Мужчины борются с другими мужчинами, гопники бьют неформалов, женщины воюют в конкуренции за внимание мужчин. Да, в репродуктивном возрасте гламурные дамы должны добыть себе мужа, и поэтому это соперничество, это соревновательность. И мне кажется, что самая главная вещь, это все-таки действительно патриархат. Не мужчины борются с женщинами, не женщины что-то имеют против мужчин, а и те, и другие являются в любом случае жертвами вот этой системы. Жертвами патриархата, которые диктуют определенные правила поведения, определенные ценности, определенные институты воздействуют на мужчин и женщин и как бы вынуждают нас как-то реагировать и как-то действовать, как-то иерархизировать, каким-то образом вообще выстраивать свои жизненные стратегии. Плюс современное российское общество, оно, конечно, очень милитаристское, как мы уже здесь не раз говорили, да, у нас все-таки вот этот вот культ примитивной физической силы остается на всех уровнях. На уровне там дворовых каких-то разборок, это абсолютно дарвинистический естественный отбор, и в политике это действительно становится в какой-то момент решающим аргументом, к которому прибегают, потому что наше общество очень милитаризированное, очень насильственное, очень ориентированное на вот такой вот авторитарную жесткую силу.
Ирина Костельна, Ольга Здравомыслова.
Ира, что ты говоришь? По-твоему, патриархат, он что, сам по себе отдельно от людей? Его кто создает? Есть патриархат, который заставляет. А кто воспроизводит патриархат? Это довольно странная конструкция. Равно как и милитаризированное общество. Его делают эти самые люди. И каким-то образом они перестают его делать или не перестают. Я понимаю, что про общество в целом, там мы можем говорить про власти и все прочее, но это уже другой вопрос. Но вот насчет роли людей, которые сами воспроизводят конфликт, это вот я глубоко не понимаю.
Ну, я на самом деле с этим вообще не спорю.
Но я хотела отреагировать как раз главным образом вот на то, что общества у нас нет. Я как социолог не могу с этим согласиться. Но у нас есть общество определенного типа. Я понимаю ваш как бы посыл, и в нем есть очень много глубокого смысла, но тем не менее, вот строго говоря, конечно, у нас есть общество. Но наше общество, в отличие от обществ, ну, скажем, более социально развитых, делится не столько на отдельные страты и группы, сколько оно делится более грубо. Дело в том, что наши страты очень похожи. Элита, рабочие, крестьяне, они во многом очень похожи. И главное, измерение, которое это общество структурирует, на самом деле их два. Это пол и возраст. И когда мы говорим о конфликте гендерном, почему мы говорим о нем? Потому что он своего рода является системообразующим, как и конфликт между поколениями.
Ольга Здравомыслова, Николай Клеменюк.
Проблема у нас с обществом такая, что в современной России произошел кризис и глубокая деградация элит. В Советском Союзе элит были разнообразнее, влиятельнее и более широко охватывающие. После распада Советского Союза вообще произошло полное падение символических ценностей. Да, нет для общества практически ничего, что принималось и разделялось бы широкими слоями, так сказать, населения, как безусловно ценное, безусловно важное. Академик в жопу академика, там, великий художник в жопу великого художника. Ничего такого нет. Там генеральный конструктор. Какой к чертовой матери генеральный конструктор? В позднем Советском Союзе, знакомым, так сказать, некоторым из нас не понаслышке, это все вполне себе функционирует. То есть поздний Советский Союз, может быть, был и глубоко несимпатичной страной, но он по своей анатомии был устроен приблизительно так, как устроены все современные ему развитые общества. Россия после, так сказать, распада Советского Союза очень примитивна. Символические ценности пали. Ничего, кроме практически двух лобовых ценностей, а именно деньги и власти, значения не имеет. Это, естественно, распространяется сверху донизу, и понятно, что есть общественные группы, в которых система ценностей может быть более сложной, но элита очень примитивная, по этому принципу она, так сказать, гораздо более похожа на рабочих и крестьян условных, чем на там, какую-нибудь условную, уже, прости, несуществующую интеллигенцию, ну или там профессионалов, которые тоже довольно атомизированы, но у которых там система Системы ценностей бывают немножко посложнее.
Николай Клеменюк, Надь Плунген.
Три высказывания вот эти. Просто мне кажется, в них есть некоторое системное общество. И рассказала насчет гламурных дам, которые должны добыть себе мужа в этой системе. И, ну и дальше вот шла речь там о том, кто создает систему и, наконец, о кризисе элит. И мне кажется, что вот во всех трех высказываниях присутствует некоторая вложенная вещь, которую я бы назвала именно российской, современной. Как бы массы сами хотят, чтобы с ними происходило вот это социальное насилие. Имеется в виду, что как бы если они создают патриархат, то значит они в нем заинтересованы в каком-то смысле. Часто такой вывод делают из этой посылки. Для меня вот это краеугольный вопрос. Есть некоторое представление о публике, которое в каком-то смысле может воспринять только насильственный контент. Наверное, если мы говорим о кризисе элит и, так сказать, дальше обвиняем большое общество и так далее, я думаю, что элита как таковая, она никогда хорошей не бывает. Вообще, сама ситуация отбора лучших, на мой взгляд, она внутри себя тоже патриархатна. Возможно, общество сможет взглянуть на себя изнутри совершенно полноценно и работать над этими стереотипами в том случае, когда вот это представление о тех, кто имеет право, и тех, кто этого права не имеет, будет деконструировано.
Надь Плункян, спасибо. Ира Кастерина.
Да, я все-таки хотела прояснить свою позицию про патриархат, почему я именно за него зацепилась. Я хотела сделать всего лишь акцент, что не женщины являются исключительно жертвами патриархата, а мужчины являются производителями патриархата, что и те, и другие являются иногда создателями, иногда жертвами этих ситуаций, потому что есть большое количество женщин, которые получают с этого патриархата то, что называется патриархатными дивидендами, да? Женская манипулятивная власть через «дам, не дам». Вот я тебе не дам, ты мне шубу не купил. Мужчины проявляют в патриархате свою власть более прямо, более сверху, я тебе денег не дам, потому что ты вот там посуду плохо помыла и не хочешь рожать мне третьего ребенка. Как работает патриархат? Не так, что вот здесь на одном полюсе его мужчина, на другом женщина. И там есть люди, которые с ним согласны, которым в нем жить вполне комфортно. Есть люди, которые пытаются его как-то деконструировать. Если мы посмотрим на устройство многих пар, как в них происходит вот это вот взаимодействие, где как раз нет ситуации договоренности на равных, а где есть как бы одна власть и другая власть. Там есть манипуляции с той и с другой стороны. В них очень комфортно иногда очень многим жить. И отказываться от вот этого способа власти снизу многие женщины тоже совершенно не хотят.
Ирина Костерина. «Свобода» в клубе «Март», гендерные противоречия, гендерный конфликт или война полов. Мария Дмитриевская, пожалуйста.
Хотела бы продолжить про патриархат и про войну полов. Хоть это и клише, действительно, но, на мой взгляд, оно не просто так прицепилось, собственно, так к языку. И оно отражает на некую внутреннюю реальность очень многих людей. Война полов, да, ну, будем так говорить, это неизменный атрибут вообще патриархатной системы взаимоотношений. Она как бы скрыта в этой системе. Этот конфликт может быть открытым, как сейчас он стал более открытым, потому что в блогах, в СМИ можно много всего прочитать и про феминизм, и увидеть агрессивную очень реакцию, да, на само слово феминизм. Но это не значит, что его не было. Его не может не быть в тех взаимоотношениях, которые построены на борьбе за власть, разного рода неравенстве и дисбалансе. Если мы возьмем традиционную семью или вообще традиционную вот такую патриархатную систему отношений, там очень много агрессии. Она может быть явной, она может быть скрытой. Ну, скажем, какие-то клише на тему того, что подсунуть мужу идею, чтобы он думал, что это его идея. Жена – шея, муж – голова. Это, в общем, весьма агрессивно заряженные высказывания, за которыми стоит недоверие, неуважение. Это война, но эта война, она очень скрытая, она может быть замаскирована внешним каким-то благополучием, и все тихо, мирно живут, якобы всем хорошо. Иногда феминисток обвиняют в развязывании, собственно, гендерного конфликта, что, конечно, совсем не так. Феминистки говорят о существовании того конфликта, который долгое время был скрыт и таким образом не имел никакого шанса к разрешению.
Мария, спасибо. Веракова.
Насчет манипулятивной власти, я думаю, что важно помнить о том, что все манипулятивные тактики используются ровно в тех случаях, когда нет возможности использовать более прямые инструменты подавления. Я думаю, что чрезвычайно сложно найти семью, где психологическое насилие полностью отсутствует. А физическое насилие, допустим, ну, мы живем в культуре, в которой оно замалчивается, об этом, в принципе, не говорят, да, жертве физического насилия стыдно говорить о том, что она подвергается физическому насилию. Но, как я сказала, да, 14 тысяч в год женщин просто умирает от полученных травм. А какая-нибудь просто пощечина, в кавычках просто пощечина, это же не в счет, об этом вообще не будет упомянуто никогда. Да, женщины используют тактики манипулятивные, но это вообще-то не делает их власть равной власти мужчины, ровно потому, что у них нет выбора. Да, если уж заходит вопрос о технологиях властных, да, если уже вопросы решаются не каким-то мирным способом, женщина использует ровно как бы последние средства, которые имеются в ее распоряжении. И, по сути, эти отношения, отношения, построенные на власти и насилии, разрушительны для обеих сторон. Они, безусловно, чрезвычайно разрушительны для тех, кто подвергается насилию, но они тоже разрушительны для тех, кто это насилие осуществляет. И последняя вещь насчет того, что многие женщины не хотят освобождаться. Мне кажется, ответ на это всегда очень простой. До 1861 года крестьяне тоже не хотели освобождаться. Это не значит, что да, этого освобождения не должно было быть.
Вера Акулова, хочу Николаю Винику слово предоставить.
Мне кажется, было бы несправедливо совсем ничего не сказать про проблему женщин, которые живут на Кавказе. Вот в свете идеи, что когда происходит частичное освобождение общества, то гендерное напряжение, оно возрастает. Порой оно не просто возрастает, а принимает чрезвычайно уродливые формы. Ну, в Москве существует убежденность, что похищение невест в Чечне – это традиционная практика. Это не традиционная практика для Чечни. Это практика, которая возникла совсем недавно на фоне этого усиливающегося разрыва в положении мужчин и женщин в Чечне. Появились совершенно новые, высокотехнологичные и еще более уродливые практики. В Дагестане, например, убедить девушку, что ты ее любишь, хочешь на ней жениться, вступить с ней в связь, записать видео на телефон, а потом посредством ММС распространить максимально широко. Этого, естественно, раньше не было и не могло быть. Девушки в лучшем случае куда-нибудь уезжают, в худшем случае кончают с собой.
А цель?
Цель?
Такого мужского поведения.
Я знаю эту ситуацию в Дагестане. Это борьба за мораль. Объяснить другим девушкам, что нужно более высокоморальной.
Я слышал о подобных случаях, например, и в Армении. Но самое еще, конечно, печальное то, что от девушки отворачиваются все. Даже ее подруги не считают, что она жертва, а считают, что сама виновата.
Николай Винник, комментарий на Плунген.
Они отворачиваются от нее не по той причине, что они считают, что она виновата, хотя это бывает тоже так, но по той, что если они к ней присоединятся, возможно, с ним произойдет то же самое.
Говорить о кавказских специфических проблемах как о типичных проблемах для всего российского общества все-таки не совсем корректно. Ну, например, откат к патриархальным ценностям начался значительно раньше с чеченцами, которые были очень секулярными до 40-х годов. Это произошло в результате насильственного переселения в Среднюю Азию. Там была удивительная такая юридическая коллизия, что все вот эти сосланные люди имели статус спецпоселенцев. Но этот статус женщины утрачивали, выходя замуж за мужчин не спецпоселенцев. И ровно наоборот, женщины не спецпоселенки становились спецпоселенками, ну то есть практически крепостными или там полузэками, если выходили замуж за спецпоселенцев мужчин. В результате этого начался буквально отток женского населения, и именно как реакция на этот отток и вообще буквально распад общества, и началась исламизация и откат к патриархальным ценностям, потому что только так, как казалось людям, можно было сохранить народ, сохранить общность и так далее. Результаты этого всего и мы все, и чеченцы, и там другие кавказские народы расхлебывают по сей день. Но это трудно назвать спросить. Российские проблемы. Хотя, да, корни советские, как и у всех.
Николай Клименюк, что с этим конфликтом вообще делать? Как с ним работать? Я понимаю, что разрешить его в течение одного поколения, видимо, не удастся. Ольга, здравомыслова.
Ну да. И вот это очень хороший был пример, то, что и Николай,
и Николай
заговорили о Кавказе. Вот этот ход к патриархату, как бы вынужденный для общества, которое попадает в особую какую-то исключительную ситуацию, это как раз очень закономерная вещь.
Безусловно.
Это как регресс и опора, стремление опереться на традиционное. Потому что, когда общество получает вот такой мощный удар, и население, граждане получают, то они должны это пережить. Они не могут после удара сразу двинуться вперед к светлой демократии. Они должны, как говорят иногда спортсмены, сгруппироваться. И вот эта вот идея опереться на традиционные ценности, она в известном смысле естественна.
Ну, так, может быть, она естественна и для России 90-х.
Конечно, абсолютно так, Лена.
Вот эта социальная травма 90-х.
Да, да, да. И для периода 20-30-х годов. После страшной травмы, это даже больше, чем травма гражданской войны, которую мы, кстати, еще, я думаю, до конца просто не осознаем глубину этой травмы, вот это вот желание, так сказать, а все-таки на что-то опереться, в общем, естественно. Другое дело, кошмар начинается тогда, когда вот это вот естественное стремление любого общества вот как-то себя удержать, опираясь на традиционные опоры, стараются законсервировать и превратить это в идеал, норму и статус-кво. Вот тогда начинается эскалация гендерного конфликта. Существует такая вещь, как гендерные различия. И любые различия, в принципе, чреваты какими-то противоречиями, конфликтами. Это нормальная вещь. Но когда происходит вот все, что происходит в результате этих травм, в результате вот этих катаклизмов, тогда степень конфликтности становится больше, и конфликтности гендерной тоже больше. Этот конфликт всегда, он скрыт. Общество, кстати, его страшно боится и правильно делает. Это не классовый конфликт, который можно решить с помощью революции или там реформ, в лучшем случае, конечно, чем
по
революция.
По крайней мере, понятных ресурсов.
Да, понятных ресурсов.
Как, скрыты, как отчасти.
Люди беспомощны перед этим, перед гендерным конфликтом. И, кстати говоря, вот все, что сделано в 20 веке феминизмом и гендерной теорией, в значительной степени вдохновлялось тем, чтобы превратить вот эти возможные опасности гендерного конфликта в возможность движения общества к взаимопониманию. Когда вот наши феминистские девушки говорили правильные феминистские слова, они, тем не менее, обе употребляли все время слово «а у нее меньше власти», «а у него больше власти». То есть речь идет все время о власти. Перейдите на какой-то другой язык, если уж вы феминистки. Вообще степень непонимания, когда говорят вот о конфликте, она очень велика. Для нас эта тема очень новая и непонятная, и не только в России. Вот я, как просто социолог, могу сказать, как врачи иногда ставят диагноз, я могу сказать, что у нас очень напряжены эти отношения, гендерные отношения в разных стратах. Успокоиться на том, что традиционная картина, традиционная система ценностей, традиционная семья – это единственное, что может это решить, это иллюзия. К сожалению, этот ресурс исчерпан. Хотя и отметать его, как нечто неразумное, был бы в высшей степени глупо.
Ольга Здравомыслов, Ирина Костерина.
Да, я просто хотела внести в нашу бочку дегтя очень маленькую ложку меда. Я, конечно, согласна с тем, что гендерный конфликт есть, и гендерные различия, они во многом усугубляются в современном обществе, но все-таки есть и обратная тенденция, хоть они, конечно, такие пока еле-еле живые, да, что все-таки в современной среде городской интеллигенции есть тенденции к эгалитаризму. Мужчины соглашаются все больше и больше включаться в такие традиционные женские практики, домашнюю работу, уход за ребенком, хотят быть ответственными отцами, которые эмоционально включаются в жизнь своих детей. И в то же время появляется достаточно много активных женщин, которые хотят делать карьеру, прожить такой путь, который считался мужской карьерой.
Ирина Костерина, спасибо. Надя Плунгян.
О проблеме реальной и символической власти, то есть о символических дивидендах, которые получают патриархальные женщины. От всех реформ советского времени нам осталась только одна вещь, очень ощутимая. Это двойная нагрузка. То есть это ситуация, когда и мужчина, и женщина работают. Мужчина приходит домой и как бы другой работы не делает, а женщина еще занимается домашней работой дальше. Вот эта двойная нагрузка, как ни странно, являлась в результате сталинских реформ тем самым символическим капиталом, символическим дивидендом, потому что это политика матери-героини, вот этот образ женщины, которая полностью ориентирована на семью, и это в каком-то смысле ее социальная роль, это ее социальный престиж. Сегодня вот мы часто, когда слышим о каких-то феминистских вещах, возникает слово «шпалоукладчица», ну, в качестве критики, да, что вот неужели вы хотите возврата к шпалоукладчицам? Ну, в этом слове «шпалоукладчица» нет ничего смешного. Это же реальные женщины, которые работали в шахтах, работали на стройках, и они очень много сделали для страны. И мы как бы в каком-то смысле выкидываем кусок истории, потому что мы считаем, что вот именно патриархальные роли, они являются основными. Это напоминает карикатуры 10-х годов на суфражисток, которые в неудобных юбках выполняют мужскую работу. Сегодня в каком-то смысле так сильно нас отбрасывает вот к этим схемам. Но невозможно соединить эти две вещи, либо эгалитаризм, либо патриархатные роли.
Надя Плунгян, спасибо. Николай Клеменюк.
Мы сейчас как-то очень легко забываем про все удивительные достижения Советского Союза в смысле равноправия полов. Они уже не воспринимаются как достижения, потому что были даны, так сказать, декретами или установились так давно, что все это считают нормой. От там, всеобщего избирательного права до обеспеченности детскими садами и так далее. Весь Запад за это боролся до вчерашнего дня, а за что-то продолжает бороться и сегодня. И в этом смысле, конечно, откат к патриархальным ценностям легче, потому что завоевания не воспринимаются как завоевания, а как данность. есть. Вот второй момент, что мне кажется, что наш разговор все-таки немножечко сбивает прицел. Когда у человека, допустим, рак, у него могут быть и пролежни. Все-таки гендерная ситуация в России не самая тяжелая из общественных проблем.
А какая самая тяжелая, Николай?
Общая принятость насилия гораздо более важные проблемы, чем конфликт полов. Сказать, общество, которое почти не способно к самоорганизации, потому что ни о чем не может договориться. Из этого происходят все остальные проблемы, в том числе и гендерные.
Николай Клеменюк, Мария Дмитриевская.
Главный или не главный, но гендерный конфликт касается базовых потребностей каждого человека. И поэтому, собственно, он такой животрепещущий, потому что это потребность в любви, в принятии, ну и в продолжении человеческого рода. Это вещи, которые касаются важных сторон жизни. Простой со своей психологической колокольни ответ на вопрос вечный, что делать. Самое главное – это способствовать всеми возможными способами росту самоуважения у женщин и у мужчин. И это уважение к своему телу, его границам, это уважение к своему достоинству, вообще чувствительность к нарушениям этого достоинства. Потому что насилие – это не только то, что на Северном Кавказе происходит, а то, что каждый день с нами происходит. Просто мы нечувствительны. Когда нас оскорбляют, мы думаем, что это нормально, что это шуточка, например, и так далее. И вот рост самоуважения, он и будет, собственно, двигать изменениями.
Мария Дмитриевская, «Свобода в кафе Март», «Гендерные противоречия» или «Гендерные конфликты» или «Война полов» с поэтом, медиа-активистом, феминистом Николаем Винником, с координатором гендерных программ фонда Генриха Бёля Ириной Костелиной, с социологом, вице-президентом клуба Раисой Горбачевой Ольгой Здравомысловой, с психологом-консультантом Марией Дмитриевской, с активисткой феминистского движения Верой Акуловой, с Надей Плунгян, искусствоведом и куратором, и с журналистом Николаем Клеменюком. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские – открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.